Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 декабря 2022 года. Сила коллектива. Вопрос. Когда в каббалистической группе дается пример, то из него ты начинаешь понимать, что что-то недоделываешь. А может ли каббалистическая группа дать пример для мира? Люди смогут почувствовать, что у нас равные отношения и потянутся к этому. Ответ. Они будут тянуться, исходя из двух сил. Одна сила – это страдания, которые подталкивают сзади. И вторая сила – добрая, которая тянет вперед. Все зависит от силы среды, действующей на каждого. В силах коллектива сделать так, что человек не сможет думать по-другому. Не сможет. Потому что он является единственным маленьким существом в коллективном поле. И если это поле станет правильно действовать на него, он обязан будет подчиниться. Войти в коллектив или отключиться от него – в этом свобода воли человека. А когда он входит, то среда уже действует на него, и он плывет вместе со всеми без всяких проблем. Из беседы у меня зазвонил телефон. Живой пример.
Радиоверсия.
Почему западникам тяжело прижиться в Израиле? Вопрос. Почему европейцам и вообще представителям западной цивилизации очень тяжело абсорбироваться в Израиле? Ответ. Разные культуры. Израиль – это восточноевропейская, а не западная культура. Ведь принцип еврейской жизни – коллективизм, взаимная ответственность, взаимное сопереживание – не имеет ничего общего с европейским и тем более с американским образом жизни. Конечно, мы можем там жить и преуспевать, но адаптироваться к их обществу по-настоящему, чувствовать себя в нем комфортно – нет. Однако людям, которые там приживаются, в частности второму, третьему поколению, здесь очень трудно. Приходится снова проходить период адаптации, поэтому они создают свои общины. Кроме того, язык, местная культура, местные отношения здесь довольно исковерканные. Ведь Израиль – это очень своеобразная страна с огромным бюрократическим аппаратом, проблемами безопасности, неисправленным колхозом, который понаехал со всех стран и никак не может объединиться, переплавиться в единое целое. И, конечно, западникам, которые приезжают из полного комфорта, оставив огромные виллы, бассейны и прочее, европейскую культуру, на которую их подсадили, и которая, как они считают, самая великая и передовая, здесь очень трудно. Так что я их понимаю, только им некуда деваться. Они могут уезжать в другие страны, но там я не вижу для них особого будущего. У европейского еврейства нет никакого будущего. Это постепенное развитие нацизма, который будет их все больше и больше давить. Как мы знаем по опыту Германии, евреи до самого последнего момента могут там жить, а потом еще и оправдывать своих преследователей. История повторяется, но другого в Европе не будет. Да и в Америке тоже. Просто Америка слишком большая, слишком разделенная, слишком многослойная. Но и там будет подниматься взаимная ненависть, поскольку между латиноамериканцами, афроамериканцами и европейцами подсели 7-8 миллионов евреев, которые у них как кость в горле. Маленькая косточка в горле все равно чувствуется больше, чем все остальное. Поэтому все идет к обострению, ведь именно на обострении можно разрешить эту проблему, то есть осознать, почему возникает такая ненависть. В прошлые века эта проблема тоже была, но не осознавалась. Сначала для нее были религиозные предпосылки, затем финансовые, хотя в наше время и они остались. Но в принципе человечество должно все выяснить для себя. Это вечная проблема, которая никуда не уйдет. А мы, каббалисты, должны распространять свое видение. В итоге, рано или поздно, мир узнает причину таких отношений и к чему они его ведут. Из беседы у меня зазвонил телефон, переезд в Израиль.
Радиоверсия.
Сначала разум, потом чувство. Вопрос. Любая книга дает человеку определенный перечень впечатлений. Читая ее, у него разыгрывается фантазия. Он воображает себе всевозможные картины. Вы сказали, что каббалистические книги дают разным людям одно и то же впечатление. Правильно ли я понял, что они дают настолько четкий отпечаток определенных состояний, что там не будет разыгрываться фантазия? Ответ. Конечно, нет. Наоборот, когда человек начинает заниматься каббалой, у него постепенно улетучиваются всякие фантазии. Он становится очень реальным, входит в науку, понимает, что находится в системе сил, и ему надо научиться с ними взаимодействовать. Чем больше мы продвигаемся вперед и изучаем человека, тем меньше фантазируем. Какие фантазии? Это все всевозможные электрические поля в нашем мозгу, которые воздействуют на наши биологические формы. При этом выделяются какие-то химические вещества, которые тоже взаимодействуют между собой и так далее. То есть никаких чувств нет. Чувства будут, но только тогда, когда они станут независимы от материи. Ведь сейчас тебе дали, например, что-то понюхать, и у тебя возникают какие-то ощущения. Это показывает, насколько наши чувства зависят от процессов, которые в нас происходят. А мы должны подняться над этими процессами своим холодным разумом. Холодным, то есть после сокращения экрана отраженный свет, когда я точно вхожу всеми своими силами, исследованиями в контакт с единственной высшей силой и начинаю работать с ней в паре на основе, которая называется Зивук ДАКА – ударное соединение. С одной стороны, удар – отторжение, поскольку я отторгаю свой эгоизм, но не сбрасываю его, не уничтожаю, а просто отталкиваю от себя, чтобы соединиться с высшей силой. И в той мере, в которой я могу подключить к этому свой эгоизм, то есть свои желания в правильном их направлении, я подключаю. Это очень четкая наука. В каббале нет сантиментов. Нечеткие законы, формулы, силы, их взаимное соединение и удаление. Как, соединяясь между собой на разных уровнях, они образуют всевозможные формы. Правую, левую линии. Таким образом вызываются определенные чувства, но только для контроля этого процесса. Мы поднимаемся от одних ощущений к другим до тех пор, пока не начинаем ощущать Творца. Но все эти ощущения, они не в нас, не в нашем эгоизме, а в свойстве отдачи, которое мы развиваем из себя. То есть это высший разум, который строится не на наших чувствах, ведь чувства приходят после разума. Сначала развивается разум, четкое владение собой, понимание всех действий, и только после этого возникает чувство, которое ты сам формируешь. Это совсем иной уровень существования, за пределами нашей сегодняшней природы. Из беседы у меня зазвонил телефон, рекомендованные книги.
Радиоверсия.
Книги, привлекающие высший свет. Вопрос. Как мы, такие маленькие, можем вдруг двигать миры? Вы сказали, когда маленький ребенок говорит «пип», тут же к нему бежит мама и делает все, что он хочет. Ответ. Да, самый маленький, он самый сильный. Вопрос. Даже те, кто только начинают свое движение? Ответ. Но начинают. Они желают войти в контакт с Творцом. Да, они самые сильные. Пусть они ничего не понимают, как ребенок, который лежит в люльке и кричит. Малыш даже не осознает, что кричит, просто ему больно. И это естественный крик. Он не воображает, что таким образом можно звать мать, которая придет и что-то даст ему. У него нет понимания той цепочки действий, которую он вызывает. Он кричит, потому что это естественная реакция на то, что с ним происходит. Вопрос. Можно сказать, что тот, кто потихонечку пытается читать, например, Тору или каббалистические источники, начинает произносить этот пип. Ответ. Да, конечно. Но не просто так читать, тем более Тору. Тора тут не поможет. Тут необходима или книга Зоар, или какие-то другие каббалистические книги. Реплика. Но я имею в виду не внешний принцип чтения, а внутренний. Поиск себя. Поиск того, что это во мне. Ответ. Нет. Кроме этого, необходима еще и книга, которая ярче всего способна вызвать высший свет. Самая действенная – книга Зоар. Вопрос. То есть ваш совет – читайте, не понимая? Ответ. Таков мой совет, потому что я проходил это с Рабашем. Мой совет, потому что это так. Обычно мы читали Зоар всего полчаса вечером перед сном. Причем это было просто чтение без всяких комментариев. Вокруг стола сидело 20 человек во главе с Рабашем. И полчаса мы читали по очереди. Сначала один, потом второй, третий и так далее. Так мы прочитывали страницу или две и шли домой. На этом заканчивался день. Но когда мы с Рабашем занимались наедине, в поездках, в личных разговорах или учебе, то там было другое отношение. Мы приходили в парк, делали круг пешком, потом садились на скамейку, я вытаскивал книжку. И мы, или по книге, или без нее, разговаривали примерно 2 часа. После этого снова делали круг пешком и уезжали домой. И так в течение 12 лет. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 февраля 2010 года.
Радиоверсия.
Врачеватель разбитых сердец. Вопрос. Сказано, Творец называется врачевателем разбитых сердец. Почему его так называют? Ответ. Потому что он лечит сердца, соединяет их в одно большое единое сердце. А человек только присутствует при этом. Он является как бы свидетелем того, что делает Творец. Поэтому вся работа, которую мы делаем в духовном, называется работой Творца, Авудат Ашем. Вопрос. Но все-таки что-то зависит от человека? Ответ. От человека зависит быть более внимательным к тому, что с ним происходит. Пытаться с помощью науки Каббала понять, как над ним работает Творец и как он должен реагировать на его действия. То есть быть просто сенсором. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 27 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
Арии по биологии и романсы по высшей математике. Вопрос. В Нью-Йоркском университете провели новое исследование. Оно показало, что учебная программа государственных школ не работает, и было предложено культурно-чувственное образование. Например, изучают классическую поэзию, и не идет. Ее кладут на рэп, например, и вдруг все начинает работать. И они попробовали, это действительно начало работать. Появилась вовлеченность в учебу, разительные успехи в учебе. То есть было обнаружено, что в учебе отсутствует чувственная составляющая, и это разрушает все усилия. Как вам такая идея, если создаются, например, арии по биологии, романсы по высшей математике, вот если так учить и преподавать? Ответ. Конечно, это будет понятнее ученикам. Вопрос. То есть не надо, чтобы они делали какие-то усилия понять? Ответ. Ничего этого не надо. Зачем? Это должно войти чувственно и легко. Вопрос. То есть мы должны под них работать, под ученика? Если ему хочется, пускай поет высшую математику. Как вам такая учеба? Вам нравится? Хотелось бы в такой школе учиться? Ответ. Я думаю, что это помогло бы многим людям вобрать в себя математику, физику и так далее. Это все можно переложить на очень простые вещи. Вопрос. Вы все время говорите о том, что главное – это даже не образование, а воспитательный процесс. Есть ли он в этом? Ответ. Воспитательный процесс точно есть. Они этим обучают учеников, как учить других. младших и так далее. Вопрос. А можно сказать, что когда они поют всем классом, то это процесс сближения? Ответ. Сближение, адаптации, конечно. Вопрос. То есть все переложенное на совместное пение, на совместное действие, собирается в копилочку? Ответ. Конечно, да. Таким образом вообще можно достичь очень многих успехов. Но кому это надо, между нами говоря? Вопрос. То есть вы считаете, что это так хорошо, что в результате никому не надо? А если бы это было плохо, то, может быть, кому-то и понадобилось? Ответ. Так устроен мир. Вопрос. То есть мы не хотим, чтобы наши дети бежали в школу, хотели быть вместе в классе дружно? Ответ. Что толку с этого? А там их поджидает какой-то громила, бьет, отбирает деньги на завтрак и еще что-то там. Я знаю, что так это происходит. Вопрос. Разве нам не нужно такое мягкое воспитание? Ответ. Нам нужно воспитание другое. Такое, при котором самые-самые дремучие ученики поймут, что надо быть в связи, в доброй связи между собой, а иначе их же общество их отторгнет. Это самое страшное, когда с тобой никто не здоровается, когда ты отвергнут, и на тебя все фыркают, и девочка, которую ты вчера обожал, проходит мимо тебя, задрав нос. Это все очень хорошие воспитательные методы. Вопрос. То есть эти методы, допустим, образовательно-воспитательные, а вы имеете в виду воспитательные именно вот такого плана, жесткого? Ответ. Да. Сначала, конечно, надо это. Если я не связан с коллективом добрыми узами, то мне ничего не поможет. Вопрос. То есть вы говорите, выбросьте все образование из своей головы, оно никому не нужно. Я специально утрирую. Ответ. Да, это не утрирую, это основа. Реплика. А возьмитесь за связь в классе, настоящую связь, и чтобы она была главным и основным. И к этому прибавьте все образование, все. Ответ. К этому все остальное уже придет. Вопрос. А это захотят воплотить когда-нибудь? Ответ. Для этого нужны просто хорошие воспитатели, которые умеют войти к ученикам в сердце и правильно распределить между ними такие роли. И как создать такую атмосферу? Вопрос. А сами преподаватели должны находиться друг с другом в этой атмосфере? Ответ. Это, конечно, далеко. И куда нам воспитывать преподавателей? Но, может быть, можно будет с ними договориться, чтобы сначала они объединялись в учительской, а потом такими шли в класс. И тогда мы получим хорошие результаты во всем. Доброжелательность в первую очередь, взаимопомощь, желание лучше учиться. Вопрос. Тоже получим? Ответ. Обязательно. Потому что этим мы будем подводить других, и нас будут фыркать наши же ученики. И так далее. Вопрос. То есть наш класс должен быть лучшим, мы все вместе должны быть лучшими. Это вывод тоже оттуда? Ответ. Да, но не давить на то, что мы должны быть лучше других. Вопрос. А это могут взять в основу все-таки воспитательные органы? Министерство образования, воспитания? Ответ. Нет. Это востребуется по-настоящему, когда ты сможешь хорошо платить учителям. Реплика. Платить учителям, и тогда они будут вот так выстраивать процесс? Они же сами должны захотеть, чтобы такое происходило в классе, правильно? Ответ. Дело в том, что они долго на этом не продержатся, потому что в них такого воспитания еще нет. Надо зажигать заинтересованностью. Вопрос. Но деньги тут влияют серьезно? Ответ. И материальная заинтересованность, естественно. То есть здесь две составляющих – материальная заинтересованность и идейная заинтересованность. Вопрос. Идеи учителя могут зажигать друг друга? Ответ. Я не думаю. Вопрос. А вы же помните свою первую учительницу? Я помню, вы рассказывали с таким теплом. Ответ. О, это была особая женщина. Молодая. Она вышла замуж за военного, когда учила нас. Мы жили на краю военного гарнизона. Он ее часто встречал с работы. Помню, я махал ему рукой. Она была очень-очень преданная нам, любящая нас. Вопрос. Может быть, вот это залог настоящего успеха? Ответ. Да. Но потом, на следующий год, я уже перешел в другую школу. Пошла другая жизнь. Вопрос. Если учительница вот так живет, любя класс, любя учеников, или это тоже долго не продержится? Ответ. Это у меня осталось на всю жизнь. Это детские впечатления. Они дали мне пример, какой может быть первая учительница. Вопрос. Мы начали с рэпа, с того, чтобы переложить на понятную для ребенка музыку. И тогда дело пойдет. Что нужно сделать, чтобы все-таки была эта атмосфера в классе? Ответ. Если учительница или учитель могут доверительно говорить с детьми, то они запросто могут настроить детей на правильное отношение к учебе, к жизни, к другим. Вопрос. Но так или иначе, как вы говорите, это должно пойти через ту связку, которая существует в классе. Ответ. Да. Это главное. Это основа. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 10 ноября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.